Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В предыдущей проповеди под названием «Вода и пустыня» мы рассмотрели с вами несколько прообразов на смерть Господа Иисуса на Голгофском кресте. Кусок дерева, который Моисей должен был бросить в горькую воду Мерры, чтобы спасти израильтян от неминуемой смерти. Скалу, которую Моисей должен был ударить своим жезлом, чтобы добыть из скалы воду жизни. В куске дерева мы символично видим Голгофский крест. А в скале видим самого Господа Иисуса, который должен был умереть на этом кресте, чтобы погибшим грешникам дать возможность спастись для жизни вечной. Поэтому мы рассмотрим сегодня эту совершенную жертву, которую Бог дал нам в лице своего возлюбленного Сына, Господа Иисуса. Поэтому обратимся к посланию евреям, глава 10, стихи 10 по 14 и 17 и 18. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, лично себя, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Стихи 17 и 18. «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Когда мы в Ветхом Завете читаем о том, как Бог дал своему народу Израилю закон и учредил по закону приношение жертв, то нас поражают эти миллионные жертвы, которые израильтяне должны были ежедневно приносить. Это соответствовало заповедям закона. Это соответствовало Ветхому Завету. Но все приносимые жертвы животных носили характер несовершенства. Поэтому в сердцах израильтян постоянно имела место большая нужда, потому что они знали, что жертвы, которые они приносили, были несовершенными, но это были такие жертвы, которые, как и лично они, были подвержены смертности, несовершенству, были приходящими, как и они сами. Жертвы Ветхого Завета не связывали человека с вечностью, но связывали его только с временностью, а именно потому, что в конечном счете они не могли убирать грех. Жертвы Ветхого Завета могли только дать отсрочку определенному времени суда. Именно в этом заключался смысл ветхозаветных жертв. И именно в этом жертва Иисуса Христа существенно отличается от других жертв, как мы прочитали в нашем главном тексте, ибо Он, то есть Иисус, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. В своем совершенстве жертва Иисуса противостоит этим миллионам несовершенных жертв, животных в Ветхом Завете. Эта единственная в своем роде жертва Иисуса была совершенной, поэтому она связывает нас с вечностью. И если мы заглянем в Пятикнижие Моисея, В эти сообщения Моисея, что касается приношения жертв, то должны сказать все же, какую неизмеримо объемистую и трудную работу совершали левиты с этими жертвами в своем священническом служении на протяжении тысячелетий. Нормальный рабочий день предусматривал в Израиле в храме по закону приношение двух жертв – утреннюю жертву и вечернюю жертву. Эти две жертвы составляли минимальное количество из всех приносимых жертв. А колено Левия, одно из 12 колен Израиля, было постоянно день и ночь занято тем, чтобы обслуживать все приносимые жертвы. Само заклание всех животных, приносимых в жертву, не являлось концом или завершением жертвенного служения, но на этом начиналось только приношение жертв, чтобы израильтян сделать перед Богом приемлемыми. Но здесь мы познаем одновременно тот факт, ту ситуацию в Ветхом Завете, чтобы совершать дела праведности, чтобы на основании этих дел произвести на Бога благоприятное впечатление. Какой это все же извращенный способ, которым и сегодня некоторые верующие пользуются, чтобы различными делами понравиться Богу. Хотя во Христе Иисусе вся благодать, подарена Богом, совершенно бесплатна. Если эти жертвы, связанные с таким большим напряжением, приносились в Израиле, то они были связаны только с прошлым. Эти жертвы не имели отношения с будущим и тем более с настоящим временем. Поэтому эти жертвы нужно было приносить постоянно, ежедневно и круглосуточно. Поэтому мы читаем о непрерывном потоке жертв, которые следовало приносить перед Богом. Естественно, на основании этих жертв израильтяне освящались, потому что они являлись прообразом новозаветной жертвы Господа Иисуса. Это ясно, об этом говорит и Писание. Но это было освящением только для настоящего того времени, для хождения в плоти, но не для непосредственного отношения с вечностью. Но ввиду того, что их приносимые жертвы были несовершенными, то при следующем или ближайшем согрешении они лишались своего освящения. Таково было действие жертв животных. Большего действия, как эти нам знакомые действия жертв, которые мы находим в Ветхом Завете, Библия не знает. Поэтому израильтяне имели в Ветхом Завете эти многие жертвы постоянно. Поэтому каждый отдельный израильтянин жил в этой постоянно действующей опасности согрешения во внутренней нужде. Поэтому жизнь под законом была ничем другим, как ужасным рабством. Если через послание апостола Павла мы имеем возможность заглянуть в ситуацию того времени, то постоянно находим его высказывания о том, что закон равносилен рабству. Как мы читаем в послании Галатам, глава 5, стих 1. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства, то есть рабству закона». В первую очередь Павел думает здесь о законе. Поэтому человеческим умом это с трудом можно охватить, как в настоящее время люди могут быть адвентистами, которые снова становятся под закон, хотя в Новом Завете они предостаточно осведомлены в этом вопросе. Еще несколько слов о жертвах вообще. Жертва бывает лишь там, где имеется грех. Жертву с пролитием крови мы можем видеть только в связи с грехом. При этом жертва с пролитием крови является ответным действием против совершившегося греха. Это значит, что грех в глазах Бога – это такое ужасное явление, что замещающе следует отдать жизнь, чтобы сохранить жизнь виновника. Вес греха с одной стороны требует противовеса с другой стороны, который представлен в жертве, в лице которой следует отдать жизнь и кровь. В лице жертвы мы имеем налицо замещающее действие. С особым выражением мы находим это у нашего Господа Иисуса, когда Он, как истинная и совершенная жертва, был готов отдать свою жизнь и кровь для искупления многих, как мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 20, стих 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою, а теперь самое главное, для искупления многих». Выражение «для искупления многих» говорит о том, что наверняка не все люди придут к Иисусу, чтобы воспользоваться славой Его жертвы. Мы с вами и на практике в этом убеждаемся. Но этот факт многие дети Божьи не берут во внимание, поэтому приписывают Иисусу такую черту, что Он неправеден. Но чтобы не было сомнения в праведности Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа, обращаю ваше внимание еще раз на это место Писания, которое не допускает сомнения в этом вопросе. Первое послание Тимофею, глава 2, стихи с 4 по 6. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Для искупления всех предал Себя Господь Иисус в жертву за наши грехи. Это Божья сторона в деле искупления. Для искупления многих – это человеческая сторона. Это практический ответ людей на Божью милость и любовь. Практически к Иисусу придут только те люди, которых Бог предузнал до основания мира, о которых читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 29. «Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал до основания мира, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Кого Он предузнал, что они практически с покаянием придут к Иисусу? Это и есть те многие из Матфея 20, стих 28. Хотя Христос принес на Голгофском кресте такую великую жертву, что все люди во все времена могут прийти к Нему со своими грехами, и все могут быть спасены. Жертва Иисуса так велика, что Его пролитой кровью можно омыть грехи всех людей мира сего. Но практика показала и доказала, что лишь такие люди получают омовение своих грехов кровью Иисуса, которые проявляют готовность передать свою жизнь Христу и идти с Ним путем веры. Там погибший грешник найдет полное омовение от вины и греха, чтобы Бог мог не во Христе, а со Христом жить в человеке в соответствии со своей волей, к как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы с Отцом придем к нему и обитель у него сотворим». Это происходит через определенные проявления, через запечатывание Богом Святым Духом, согласно посланию Ефесянам, глава 1, стих 13, и второго послания Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22, и через нетленное Божье семя, которое при этом входит в кающегося человека. Это зачатие нового творения в кающемся, как видите, исходит от Бога, но через Святого Духа. Об этом Слово Божье сообщает нам в нескольких местах Писания, что мы должны родиться свыше, как Иисус, к примеру, говорит Никодиму в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 7. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Это значит, если человек не покается перед Господом Иисусом в своих грехах, то в своем ветхом творении, которое через грех Адама и Евы обречено на погибель, он останется для Бога непригодным и не может перед Ним являться. Эту совершенную жертву, которая нашла свое осуществление на Голгофском кресте через нашего Господа Иисуса, мы видим в том, что Он отдал за погибших грешников свою жизнь. Этот дар жизни Иисуса является противовесом того, чтобы и мы оставляли нашу жизнь. Хотя мы и не грешили, как Адам в райском саду, но мы все происходим от Адама и Евы, и в соответствии с этим несем на себе вину и грех нашей плоти, несем на себе смерть нашей плоти. Ничто нам так не гарантировано, как тот факт, что мы однажды умрем. Поэтому хорошо, если заранее об этом поговорим. В этом мире мы говорим о тысячах различных вещах. Поэтому будет хорошо, если поговорим также о нашей телесной смерти, потому что в нашей жизни нет ничего, чтобы было так гарантировано, как наша физическая смерть. Об этом мы читаем в послании евреям, глава 9, стих 27. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд? Умереть должны все люди, как неверующие, так и верующие. Но в замещающей жертве Иисуса мы видим, что сам Иисус Христос пошел за нас в этот суд». А животные не могли это сделать. Для этого они были слишком недостойны или слишком дешевыми. Поэтому псалмописец в Псалме 39, стих 7 и автор послания евреям говорит в послании евреям, глава 10, стих 5. «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы заклания и жертвы приношения хлебного ты не восхотел, но тело уготовал мне». О приготовлении тела Сына Божьего пророчески сообщено уже через псалмописца. Это прекрасно и удивительно, если мы через наше обращение к Господу Иисусу можем достичь уверенности в вере и сказать: «Я являюсь Детем Божиим и принадлежу Господу Иисусу». Поэтому мы вообще будем знать, куда мы принадлежим. Однако, к сожалению, во многих кругах верующих недостаточно точно говорят и проповедуют в отношении этого вопроса. Поэтому там существует много верующих, которые даже не знают, куда они относятся, к искупленным или к миру сему. Среди них мы находим целую категорию, которые одной ногой стоят в этом мире, а другой – среди христиан. Поэтому в них мы видим ужасные фигуры духовной эксцентричности, что не соответствует Божьей воле, не соответствует Слову Божьему. Закон является ужасным рабством, потому что он не ведет человека к свободе. Поэтому апостол Павел пишет Галатам в главе 5 стихи с 1 по 4. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Следовательно, те верующие, как адвентисты, которые пытаются исполнять из закона три пункта, соблюдать субботу, не есть свинину и жертвовать десятую часть своего дохода, а остальные заповеди закона нарушают, такие остались без Христа и отпали от благодати. По этой причине Господь Иисус не может их спасти по благодати. По духу они относятся к пяти неразумным девам из десятой притчи Царства Небесного. Они отпали от благодати и не имеют в себе Святого Духа, а по закону нет спасения. Основное понятие закона гласит, кто грешит, тот должен умереть. Закон абсолютно не знает благодати. Закон абсолютно не знает милости и снисхождения. Он знает только одну сторону, знает только сторону суда. Таким образом, на протяжении многих столетий над Израилем тяготел суд закона. Если мы знаем историю Израиля, то каждый из нас должен подтвердить тот факт, что Божий суд тяготел над Израилем на этой земле уже многие столетия. После взятия церкви с земли Господь Иисус примет свой народ Израиль и будет им заниматься согласно своего обетования. Им, то есть израильтянам, предстоит ничто иное, как самый жестокий суд, а вместе с израильтянами будет судим и весь мир. Но мы, церковь Иисуса, ожидаем Иисуса Христа не как грядущего судью, но ожидаем Его избавителем нашей плоти и нашим спасителем. Символично мы это видим на основании воскресения Иисуса, с которым и мы совоскресли. По сравнению с этими многими жертвами Ветхого Завета, наш Господь Иисус должен был только один раз умереть. «А этой одной жертвой, — говорит Писание, — ибо Он одной жертвой навсегда сделал совершенными освящаемых, или те, которые предопределены приходить пред лицом святого Бога». Послание евреям 10, стих 14. Здесь мы читаем «навсегда сделал совершенными освящаемых». Но при этом мы должны быть очень внимательными и осторожными, чтобы этот факт мы библейски ясно видели и понимали. В тот момент, когда мы будем рассматривать наше хождение, то при нашей откровенности мы должны познать и честно сказать «я не такой». И это хорошо, если мы это познаем. Но горе нам, если мы это не познаем. Библия говорит о названном здесь совершенстве, но не о кажущемся совершенстве в плоти, чего мы не можем в плоти достичь. В этом мире был лишь один человек, который был совершенным. Поэтому и его жертва, и его жертвенная смерть, и дар его крови совершенны. Это был Иисус Христос, наш Господь. В совершенстве своей плоти Он прошел по миру сему, но среди нас, людей, нет совершенства. И что по вопросу совершенства говорит Слово Божие? Оно говорит здесь о новом творении, о котором мы читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стихи 8 и 9. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. И если мы верим, что Библия говорит, тогда это является таким вопросом, в соответствии с которым мы находимся в Библии дома, ибо это является вопросом веры. Это значит, оказываем ли мы Слову Божьему столько веры, что то, чему нас Слово Божье учит, является для нас направляющей нитью. Следовательно, названное здесь совершенство указывает на совершенное творение, которое рождается в кающемся человеке от нетленного Божьего семени, согласно первого послания Петра, глава 1, стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Это новое совершенное творение есть дар от Бога через жертву нашего Господа Иисуса. В таких людях, которые в вере с покаянием приходят к Господу Иисусу, рождается через нетленное Божье семя это новое творение, которое, как и Бог, грешить не может. Поэтому оно, как и Бог, совершенно. И если Слово Божье говорит о совершенстве людей, как читаем в послании Евреям 10, стих 14, то речь идет о новом творении, но не о плоти верующих, ибо Он, то есть Иисус, одной жертвой навсегда сделал совершенными освящаемых. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.